загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. После большого перерыва возвращается ко всем к нам программа «Тайна перевала Дятлова», и я с огромным удовольствием приветствую нашего специального корреспондента Наталью Варсегову. Наташ, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот несколько месяцев, наверное, да, получается, но совершенно точно больше двух месяцев был перерыв.
Да, пришлось нам сделать небольшой перерыв, потому что, ну, собственно, почему? Первая причина – это потому, что у нас не было каких-либо новых фактов, новых материалов, о которых мы могли бы разговаривать. Вторая причина, такая более глобальная, на самом деле, это некая усталость от темы. Даже вот на сайте «Комсомольская правда» вышла такая несколько моя унылая колонка о том, что вот устали, бьемся все время в закрытые двери, ходим по замкнутому кругу и никак не можем прийти вообще хотя бы к чему-то, чтобы хоть немного приоткрыло завесу тайн. Но сейчас мы снова с Николаем Варсеговым воспряли духом.
И причиной этого, так сказать, душевного подъема стало?
Стало у нас, значит, новые записи дневника руководителя поисков пропавших туристов Евгения Масленникова, которые он вел вот именно во время поисков ребят. Он делал записи во время поисков ребят, и вот эти сканированные листочки его дневников оказались в нашем распоряжении. И вот сейчас мы, значит, буквально вот на днях на сайте «Комсомольская правда» мы опубликовали материал, и сейчас мы на эту тему, сейчас мы попытаемся, наверное, об этом поговорить. И уже так с нашими радиослушателями. И рассказать им более подробно.
Вот нашим радиослушателям хочется сказать, что если вы хотите вот прямо сейчас отправиться на сайт «Комсомольской правды», имейте в виду, этот материал очень большой и очень интересный. Поэтому за 5 минут его прочесть точно не удастся. Выбирайте время, когда сможете воздать должное этому тексту. И вот за чашкой чая вникните, что называется. Материал большой. На уходящей неделе он появился. И надо полагать, в начале следующей недели он выйдет уже в бумажной версии.
Ну, будем на это надеяться. Да, но я, наверное, думаю, для тех, кто к нам присоединился, наверное, только сейчас, наверное, стоит вообще напомнить саму историю, что это за история, что это за тайна перевала Дятлова такая. Так вот, зимой 1959 года, это был февраль, в горах Северного Урала пропали 9 туристов, которые ушли в поход под руководством студента 4 курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. Обнаружили они ее на голом склоне небольшого перевала, небольшой высоты. Профессионал называет ее 1079. И в радиусе полутора километров от нее 5 замерзших тел. Все они были разбросаны по разным точкам, на разном расстоянии друг от друга. Трупы остальных четверых нашли только в мае. Почему все туристы были разутые, почти все туристы были разутые, полураздетые, у некоторых были смертельные травмы, и до сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель. Есть такой факт, установлено, что следствием установлено, что якобы все-таки ребята покинули палатку сами, разрезали ее и покинули ее сами, сами спустились вниз. Но вот вывод следствия делает очень весьма странный. Уже в постановлении о прекращении дела следователь пишет о том, что это их выгнало из пола, их погубила некая стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Ну, собственно, такая загадочная, странная история, которая действительно по праву может называться тайной перевала Дятлова.
А нужно напомнить, что подавляющее большинство участников похода были опытными туристами. Поход был достаточно сложный, но почти все совершали похожие походы, и все заканчивалось благополучно всегда. То есть люди были подготовлены к тому, что в лесу может встретиться и зверь, и человек с не самыми добрыми намерениями, и тем не менее...
И к плохим погодным условиям, да,
естественно,
они тоже были готовы.
Да, и тем не менее их выход из палатки многими трактуется как такой панический.
И я думаю, мы, наверное, приступим теперь.
Да, конечно. Самое интересное
–
дневники Евгения Масленникова. В нескольких словах расскажи, что это за человек. Значит, его, насколько я понимаю, уже нет в живых.
Его уже нет в живых. В 70-х годах его не стало. Евгений Поликарпович Масленников. Он был опытным путешественником. Он был первым в Свердловской области мастером спорта по туризму. То есть можно предположить, что какого уровня, какого масштаба это был человек. какая-то была личность. Значит, именно вот по этой причине его назначили руководить поисковыми работами. Дело в том, что организованные поисковые работы были таким образом, что принимали в них участие и студенты Уральского политехнического института, опять же, опытные туристы, все они были участниками туристской секции института, и военные. И вот Евгений Поликарпович, собственно, руководил больше гражданскими людьми, военными руководил уже другой человек по фамилии Чернышов. После его смерти, после смерти Евгения Поликарповича, его дневниковые записи достались Владиславу Карелину. Он был другом Масленникова. В свое время, мы, кстати, делали с ним не так давно интервью, по-моему, в июне
летом,
оно выходило.
Летом оно выходило, да.
И вот тоже весьма интересно, Владислав Георгиевич рассказал о том, как он принимал участие в этих поисках. И вот именно Владислав Карелин и передал нам эти записи. Первая часть дневников публиковалась с нами еще в марте, по-моему, этого года. Да, в марте. И вот сейчас дошла очередь до второй тетрадки. Дело в том, что Владислав Георгиевич почему-то долго не хотел нам ее отдавать. Так он как-то так очень прижимисто к ней относился. Но в итоге мы ее получили.
Наташа, тогда, может быть, в нескольких словах напомнишь о том, о чем говорилось в первой тетрадке Масленникова?
Да, напомню, конечно. Вот, значит, самая первая тетрадка – это самые первые дни
поисков,
да, пропавших ребят. Это обнаружение палатки, это обнаружение первых трупов Игоря Дятлова, Зины Колмогоровой, Дорошенко, Кривонищенко под Кедром. Это вот работа около Кедра. То есть, собственно, вот самые-самые первые шаги, которые делали поисковики. И в основном там еще было про организацию самих поисков. То есть, сколько все-таки, где поисковики ставят для себя палатки, где какие площадки, сколько продуктов им надо на время поисков и так далее.
Наташ, пока, опять же, мы не углубились в первую тетрадь, понятно, чем занимались, как распределять обязанности между штатскими поисковиками, студентами и участниками туристской секции УПИ и военными?
Если вот исходить исключительно из записи Масленникова, то получается, что работу и военные, и гражданские выполняли одинаково. Понятно, что такого количества студентов, которое нужно было бы на поисках, которое необходимо было для участия в поисках, невозможно было набрать по всему институту, потому что, ну, во-первых, сессия, учеба, и далеко не все студенты-туристы, а туристская секция была не настолько многочисленной.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после короткой рекламы продолжим. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев, оставайтесь с нами.
Тайна перевала Дятлова на радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда».
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев. Итак, тетрадь Евгения Масленникова, одного из руководителей поисков группы Дятлова, зима 59-го года, вторая тетрадь. Как мы поступим? Мы, наверное, будем фрагментами читать, и, наверное, твои комментарии потребуются к материалам.
Я думаю, что пересказывать своим языком эти записи смысла нет. Мы просто сейчас будем зачитывать эти записи. Конечно, все мы зачитать не успеем, но хоть что-то мы сможем прочесть. Полный вариант можно прочесть на сайте «Комсомольской правды». И, ну, где-то кое-где я буду просто, и вообще мы вместе с тобой будем просто комментировать.
Ну что, тогда приступим. Давай, наверное, с первой страницы. Во всяком случае, с той страницы, с которой ты сочтешь нужным.
Ну, вообще, значит, сами записи, вот эта вторая тетрадь, начинается радиограмма от 2 марта 1959 года. Это, получается, уже неделя поисков прошла. Эта радиограмма адресуется из комиссии. Ну, я здесь в материале, мы это именуем как штаб поисков. И, в общем, из штаба поисков Масленникову. Поиски продолжить во что бы то ни стало. Часть группы заменить. Слопцова, я напомню, Борис Слопцов, это студент института, который первым нашел заброшенную палатку. И Манси снять. Высылаем группу со щупами. 12-14 человек. Высылаем саперов с миноискателями. Вышлем новых Манси. С первым рейсом отправляем трупы, плюс 5-6 человек. Со вторым рейсом эвакуировать всех заменяемых людей. Прогноз погоды, ухудшение не замечается. Таким образом поступали Масленникову указания из штаба о том, что и как нужно делать. Надо сказать, что представители Манси были сразу же привлечены к поискам, потому что как никто лучше всех знает эту местность, и это вот их название, на их языке гора называется Халат-Сихыль, пустая гора. И поэтому вот кто здесь в этой радиограмме конкретно речь, конечно, тоже идет про Манси. Я знаю, где-то даже у нас такая проходила информация о том, что Манси даже получили не какое-то денежное пособие за участие в этих поисках.
А почему поступил приказ снять Бориса Слопцова? Это приказ поступил до того, как он нашел палатку, или после того это?
Я подозреваю, это уже, конечно, случилось после, потому что палатку он нашел 25 февраля. Я подозреваю, что просто Борис уже должен был устать к этому времени. Он уже слишком долго находился на поисках. Следующее, это опять же 2 марта 59 года, Масленников телеграфирует в штаб, сообщает о том, что он будет делать сегодня. Сегодня будем искать Лабаз в верховьях Ауспии, высылаем дежурных. Готовим вертолетную площадку на случай прилета вертолета. Отправляем группу за перевал на поиски пострадавших. Первым отправим Иванова, это прокурор-криминалист, который вел дело. Ярового, это журналист, который вылетал на перевал как понятой. 4 трупа, вторым 6 человек из группы Слопцова. Взамен Манси других посылать не надо. Хорошо бы уточнить. Телеграфирует Масленников в штаб.
Так.
Пролетала ли над районом аварии метеоракета нового типа вечером 1 февраля? О чем это говорит? Разумеется, все участники поисков предполагали свои версии случившегося. И, конечно, там разбирались наверняка очень много каких-то предположений, и были наверняка споры. И вот чтобы, может быть, хотя бы в одном споре поставить точку, Масленников просит в штабе уточнить.
На ракетный след вышли сразу, получается.
Да, получается, что сразу. Практически сразу вышли на этот самый ракетный след. Вот. Метеоракета, надо сказать, что эта ракета... Это, конечно, не баллистического типа ракета. Она поднималась на совсем небольшую высоту в верхние слои атмосферы, чтобы взять какие-то параметры воздуха, определить воздух, влажность и так далее. То есть она использовалась исключительно для погодных исследований. Здесь же радиосводка 2 марта 1959 года. Поиски в долине Лозьвы сегодня не удались. 22 человека поднялись на перевал и вынуждены были вернуться обратно из-за метели. Видимости никакой нет. Вместо этого заготовили дров, укрепили лагерь, приготовили его к приезду пополнения. Поисковая группа Слопцова и Курякова, Куряков – это вот представитель Манси, в 400 метрах от нашей палатки выше по Ауспии нашла Лабаз Дятлова. В Лабазе продукты 19 наименований, весом в 55 килограмм, а также запасная аптечка, теплые ботинки Дятлова, одни лыжные ботинки, мандолина, комплект батарей с лампочками и запасной комплект лыж. Вот, собственно, такая хорошая зарисовка о том, как шли поиски. Далеко не каждый день была возможность
искать
ребят.
Давай про Лабаз несколько слов скажем. Это такой запас продуктов, который был сделан с какой целью?
Значит, Дятлов, когда у них была предпоследняя ночевка в долине Ауспии, у них какая задача была? Им нужно было подняться на вершину горы Тартен и вернуться обратно в долину Ауспи. Так вот, чтобы лишний груз с собой не носить, они сделали Лабаз. Лабаз обычно, вот тоже очень любопытный момент, обычно Лабаз делали каким образом? Его сооружали наверху деревьев, где-то вот наверху деревьев. То есть делали такой небольшой навес между деревьями, каким-то образом скрепляли, деревянные приспособления. И делали, в общем, Лабаз всегда сооружался наверху. Вот такая, даже в деревне Манси я была свидетелем, я видела, как лабаз ставился на, как избушка на курьих ножках, то есть он ставился на определенные сваи. Для чего это делалось? Для того, чтобы звери не достали этот лабаз, чтобы они его не разворовали. Здесь лабаз был зарыт глубоко в снег. С каким, почему это так было сделано? Почему?
Ну, от медведя вдруг... совершенно точно никак не спасет. Он по запаху учует, да, и разроет все.
Почему вдруг опытный Дятлов зарыл лабаз именно внизу, в снегу? То есть совершенно непонятная какая-то вещь.
А, кстати, сами участники поисков не задавались этим вопросом, почему это было сделано? А
вот и что туристы вообще об этом говорят? Я это не встречала. Просто этот вопрос был задан, когда мы были в 2012 году в летней экспедиции на перевале Дятлова, и нам показывали место, где был найден лабаз. И вот как раз руководитель нашей экспедиции и руководитель фонда памяти Игоря Дятлова Юрий Концевич, вот он как раз и высказал эту мысль. Почему, собственно, лабаз-то оказался внизу? По всем правилам, его должны были наверху
поставить. А там были деревья? То есть там можно было...
Ну, это тайга, конечно, да. Ну, вернемся к нашей радиосводке.
Давай.
И вот дальше Масленников передает. Двигаясь именно с места обнаруженной ночевки с лабазом к перевалу в непогоду, группа Дятлова вполне могла принять гребень от рога горы 1079 за перевал в Лозеву. Но! И вот этот момент у Масленникова особо выделен в дневниковых записях. Но! Главной загадкой трагедии остается выход всей группы из палатки. Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на ее крыше, подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку. Причиной могло быть какое-нибудь чрезвычайное природное явление или пролет метеоракеты, которую 1 февраля видели в Вивделе и 17 февраля видела группа Карелина. Завтра продолжим поиски совместно с новыми силами и произведем отправку запланированного груза. Вот такой момент. Вот сразу что выделяет Масленников, одна из основных загадок перевала. Что делал китайский фонарик на крыше палатки?
То есть, получается, человек, который в полном обмундировании вышел с фонариком, вряд ли бросил его бы на вершину, даже если ему пришлось бежать.
Ну, если он был слишком испуган, или, ну, можно предположить, он положил фонарик на крышу палатки так, чтобы он освещал местность, да, светил, а сам отошел по малой нужде, ну, к примеру, то, ну, есть вот вероятность, что, да, фонарик мог остаться и на крыше. Но самая большая странность по показаниям того же Бориса Слабцова, который первым нашел эту палатку, он включил фонарик, фонарик работал. Он пролежал почти месяц на крыше палатки.
Почему?
Зимой. Зимой.
В морозы, да. Китайский фонарик, 59-й год.
То есть вот почему фонарик работал, в чем дело, непонятно совершенно.
А дактилоскопическая экспертиза фонарика проводилась? Было доказано, что к этому фонарику прикасались участники группы Дятлова?
Я подозреваю, что проводилось очень многое. Вообще в рамках этого уголовного дела. Но где это много, непонятно. Вот, кстати, мы, опять же, вот наша давняя знакомая, с которой мы тоже записывали программу, Галина Сазонова, исследователь из Вьетнама, мы с ней просто поддерживаем связь, и она совсем недавно мне тоже как раз вот подкинула ту мысль. Слушай, а как насчет дактилоскопической экспертизы? Ну, должна же она была быть.
Ну, конечно, абсолютно, да.
И вот... Ну, в общем, большая загадка.
Сейчас мы делаем очередную небольшую паузу, короткая реклама, выпуск новостей и продолжим читать дневники Евгения Масленникова, одного из руководителей поисков группы Дятлова. Через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Очень интересно все это, Наташ. Спасибо тебе большое за то, что эти материалы добыла с Николаем Варсеговым. И еще раз отправляю всех на сайт комсомольской правды kp.ru. И еще раз предупреждаю, за 5 минут с этим объемом информации вы не разделаетесь. Выберите себе там часочек по-хорошему, в течение которого можно будет посидеть, как следует вчитаться в эту интереснейшую детективную историю, которую сама жизнь придумала.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Наталья Варсегова, специальный корреспондент отдела московского выпуска. Да, ты ведешь вместе с Николаем Варсеговым тему группы Дятлова, но ты, так сказать, твоя основная работа в «Комсомольской правде» — это быть заместителем редактора отдела московского выпуска. Раз уж я об этом заговорил, кстати, приходи в программу «Московские окна», мы тебя там заждались, если честно.
Приглашайте, я приду.
Отлично.
Конечно.
Наташ, продолжаем. Мы сейчас на какой странице? Закончили мы тем, что Масленников телеграфировал в центр, чем группа собирается заниматься.
Да, значит, и, собственно, он еще телеграфировал о том, что его поставил в тупик китайский фонарик, найденный на крыше палатки. Дальше из штаба Масленникову сообщают: завтра в вашем районе ожидается улучшение погоды, и решено после разведки района самолетом направить вам одновременно два вертолета, которые сделают по два рейса. Будет заброшено 8 саперов с миноискателями и группа бойцов в 10 человек под руководством офицера. Решением комиссии общее руководство поисков пока остается за вами. Телеграмму вашей жене пошлем сейчас. Уточните координаты лабаза. И вот что отвечает и Масленников по исходу поисков следующего дня.
То есть, прости, Наташа, вот в самом, в этой телеграмме штаба тебя ничего не смутило, да, вот здесь вот? Ну, здесь все да. так, как и должно быть.
8 саперов с миноискателями.
Ну, но да.
Это, опять же, для чего? Ну, у кого-то что-то, может быть, какие-то, мои предположения абсолютно, у кого-то что-то, какие-то металлические предметы с собой, может быть, удастся вот по ним что-то кого-то обнаружить. Угу. Ну, я думаю, что именно вот с подобными
какими-то. А координаты лабаза не могли не заинтересовать, получается, да, штаб
поисков? Есть еще такое предположение, что если все-таки была какая-то техногенная авария, и вот причиной их гибели стало именно это, то, может быть, искали какие-то детали вот этого изделия, которое потерпело аварию. Но это настолько, ну, уж совсем предположительно.
Ну, пока да, не подтвержденное предположение, да. Действительно, не подтвержденная ничем версия.
Вот. Так вот, дальше. В следующей радиограмме Масленников очень интересно излагает свое видение трагедии. Самое интересное, что это только начало марта, и он пишет о том, что сегодняшний день мы считаем завершающим. Пройдем щупами весь участок с глубоким снегом, и если ничего не найдем, придется ждать весны, май-июнь. То есть уже в начале марта Масленников, собственно, хотел завершить эти поиски, подождать, пока сойдет снег. Дальше этого места никто не ушел, как он предполагает. Мы знаем о том, что когда стало известно, что группа пропала, участник поисков, и Владимир Аскинадзе нам рассказывал о том, что тогда вообще было предположение, что ребята могли уйти через Северный полюс. А у Масленникова совершенно четко он находился на месте, никакими слухами не подпитывался. Он, видимо, трезво оценил ситуацию и понимал, что дальше этого перевала точно никто вот в раздетом состоянии, полуразутом идти не может. Снег здесь местами более 2 метров. Точно установлено, что катастрофа произошла в ночь на 2 февраля. Вот это, кстати, очень любопытное утверждение. Кем и когда была точно установлена дата гибели группы? Вот мне, например, совершенно непонятно. Это непонятно из уголовного дела. Почему Масленников так вот категорично это утверждает? Загадка. 31 января в непогоду группа вышла из Ауспи с ночевки, которая обнаружена первой, и поднялась к перевалу. То есть это та самая ночевка, где они оставили лабаз. Но ветер их остановил, и они вернулись к границе леса в истоках Ауспи и разбили здесь лагерь. Это примерно в том месте, где сейчас наш лагерь. На утро они сделали лабаз и оставили здесь часть своих продуктов. В 15:00 они снова пошли на перевал в Лозьву и поднялись до места установки обнаруженной палатки. Вероятно, они приняли во время метели склон высоты 10-1079 за перевальный склон от Ауспи к Лозьву. Поднялись к гребню и, согнанные ураганным ветром, решили часов в 6 вечера разбить лагерь на этом месте. Палатка установлена очень прочно по всем правилам. Я напоминаю, Масленников был очень опытный турист. Под палаткой все лыжи, затем пустые рюкзаки, ватники. С одной стороны уложены продукты, с другой – ботинки. Тут же все одеяла, все личные вещи группы. Палатка установлена с учетом сильного ветра сверху. Группа поужинала и начала переодеваться. Именно в этот момент что-то произошло. Что-то заставило, что заставило группу полураздетую выбежать из палатки и ринуться вниз по склону. Возможно, кто-нибудь одетый вышел оправиться, его снесло. Выскочившие на крик также были снесены. Палатка установлена в самом опасном, в смысле ветра, месте. Вопрос. У меня отличный вопрос. Так. Если кто-то одетый вышел, его снесло, а палатка осталась стоять. Почему? Почему Масленников, допустим, как-то тоже не рассуждает на эту тему? Подняться обратно с высоты 50 метров было невозможно, так как палатка была разорвана. Нижние могли скомандовать ее бросить и идти в лес, рассчитывая на склон в сторону Ауспи, где лес рядом. Они хотели здесь спрятаться, может быть, найти место лабаза. Но склон в Лозьву очень каменист, и до леса в 2-3 раза дольше идти. Разожгли костер, и Дятлов с Колмогоровой, они лучше одеты, пошли искать обратно искать оставшихся и за одеждой. Сил не хватило, и они упали. Положение их тел говорит об этом. Вот такое интересное предположение Масленникова в самом начале марта, когда еще были найдены только первые четверо ребят, о том, как, собственно, происходили события. И я подозреваю, что именно на этих предположениях и основаны факты уголовного дела. Вот мне кажется, что Иванов, общаясь с Масленниковым, находясь там на перевале, он все-таки больше взял от Масленникова вот в изложении, и вот как он видит эти события. Мне кажется, что это именно видение было этих событий Масленникова.
Тогда, слушай, если все дело в сильном ветре, который снес одного участника палатки, участника экспедиции, вышедшего оправиться, и другие ринулись ему на помощь, то вот это насколько это соответствует там правилам поведения туриста? Вот все должны были ринуться на помощь. Почему полураздетыми ринулись на помощь? И в конце концов, почему в итоге, как только это стало возможным, все не попытались вернуться обратно к палатке? Да, 50 метров вниз по склону, точнее, получается, уже обратно вверх по склону, но ведь в итоге мы знаем, что тела нашли в радиусе 1,5 километра. Это как вот...
Да, и Масленников уже об этом знает, что радиус-то примерно 1,5 километра. Все дело в том, что если действительно все списывать на сильный ветер, то совершенно непонятно, как тогда устояла палатка. Но если сильный ветер, который сбивает с ног 9 человек и не позволяет им вернуться обратно, и они погибают, то каким образом устояла палатка тогда?
Вот это, которая к тому же была разорвана и наверняка...
И на ней лежал еще фонарик сверху. То есть, ну, тут понятно, что фонарик, наверное, могло бы сдуть.
Ну, как минимум, да.
Совершенно непонятно, да.
Но насколько я вижу по дальнейшему набору материалов у тебя, это, в общем, 1 марта стало не последним днем, как предполагал Масленников, нахождение его у подножия Тартена.
Да, дальше у нас ждут вот уже 4 марта, поиски продолжаются. И Масленников телеграфирует в штаб о том, что поиски продолжались. В районе кедра найден носовой платок.
Подожди, Наташ, а мы, по-моему, 3 марта упустили. Масленников в штаб пишет.
Да, 3 марта, но здесь такие все моменты. То есть, опять же, шли поиски, никаких следов Дятлова не обнаружено. Ручей является местом снегосброса с главного хребта. Снег очень глубокий. То есть, даже щупом не пробить этот снег до конца, потому что, ну, мы уже читали выше, что это примерно 2 метра высоты. И поэтому... Я имею в виду высоты сугроба. И поэтому телеграфирует Масленников, вероятность ухода части группы этой долиной в Лозьву отпадает. То есть они бы в любом случае просто провалились в этот снег. Вот. И, значит, здесь шли поиски с собаками, идут поиски с собаками. Военные собаками ищут ребят погибших. Нашли они... Сейчас... А еще раз они обследовали площадку у кедра, вот где уже как раз и обнаружили носовой платок, 2,5 пары носков, оборванный обшлаг с рукава серого свитера. Больше ничего сказать нельзя. И он просит о том, что просит штаб сообщить ему, сообщите, как итоги расследования вещей Дятлова, может быть, это поможет в поисках, и какая погода была 1 февраля. Ответ ему приходит тоже 4 марта. где сообщается: комиссия считает необходимым Масленникову подготовиться к вылету для доклада 6 марта. Обратить особое внимание на все человеческие волчьи следы, их направление, количество, с пленкой, на которой сфотографированы следы. Сообщите, кому считаете необходимым передать руководство поисковой группы на период вашего отсутствия. На трупах серого свитера нет, одежда вся в порядке. Видимо, все-таки вот найденный обшлаг, спрашивал Масленников, кому из них обшлаг с рукава серого свитера. Масленников, видимо, спрашивал в какой-то другой радиограмме, кому он принадлежит. Так вот ему сообщают, что вся одежда в порядке, серого свитера ни на ком нет. И обнаружен сатирический листок «Вечерний Тартен», выпущенный группой Дятлова 1 февраля.
А сейчас пауза, после нескольких минут рекламы продолжим.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о тайне перевала Дятлова. Наталья Вартегова, специальный корреспондент отдела московского выпуска. Я Антон Челышев. Мы продолжаем читать фрагменты дневника Евгения Масленникова, руководителя поисков группы Дятлова. Вот сейчас у нас начало марта 1959 года. Северный Урал, подножие горы Атартен, зима, двухметровый слой снега кое-где и продолжающиеся поиски.
Радиограмма 5 марта 59 года. Масленников телеграфирует в штаб. Сегодня снова было ветрено. Ветер 15 метров, видимость плохая. На половине участка между Колмогоровой и Дятловым найден пятый труп. Под слоем снега 15 сантиметров. Это Рустем Слободин. Одет тепло. На голове лыжный колпачок. На лице ссадины. Имеется рана на кисти. Завтра днем поднимем наверх. Из штаба Масленникову. Подготовьте труп к отправке, зафиксируйте его положение, сделайте фотографию. По предварительным результатам исследований причина трагедии не ясна. Медицинская экспертиза показала, что никакого физического насилия не было. По состоянию желудков видно, что группа не принимала пищи около 10 часов. То есть смерть наступила, судя по всему, где-то под утро.
То есть получается, что они поужинали и потом всю ночь как-то пытались, уже выбежав из палатки, пытались бороться с холодом, пытались с обстоятельствами, выжить. С этой самой непреодолимой силой. Да, действительно, пытались выжить. Кстати, я обратил внимание на то, что в этой телеграмме, ну, наверное, порядок такой, да, Масленников сначала говорит о погодных условиях, а только потом о том, что они нашли тело.
Да, да, видимо, это все-таки был такой порядок. Дальнейшее вот телеграфирование из штаба Масленникову и Масленников штаб говорит о том уже тоже, как шли поиски. И там уже проскальзывает такое, что Масленникову приказывают вылететь с перевала в Свердловск для доклада о результатах работы и мер по дальнейшему розыску. Надо сказать, что этот доклад этот должен был происходить на заседании городского комитета Свердловска и областного комитета уже, получается, Свердловской области. И вот Масленников, готовясь к этому докладу, пытается сделать небольшие наброски тех результатов, которые у него уже имеются. И вот какие моменты, что вот меня очень удивило, он даже подсчитывает каждое, ну, скажем так, тыканье щупом в снег. То есть вот один тычок щупа, вот это все, оказывается, считается. Он считает это, конечно, по площади. И вот у него получается, что работа в районе Кедра за 8 часов было сделано 10 тысяч тычков, вот щупав снег, это можно представить, какой объем? Это только в районе Кедра. А там перевал достаточно обширный, можно представить, что там наверняка миллион был сделан этих тычков, как и какими масштабными были поиски. Самолеты-выходы тоже очень интересный момент. Масленников считает, вот тут немножко непонятно, то ли к 10 марта было совершено 46 вылетов, но, скорее всего, это так и есть, и было совершено 120 самолетов-часов, то ли вот это было немного как за какой-то другой срок, но я больше склоняюсь вот к этому первому варианту. Дальше идет интересная сумма – 200 тысяч рублей. Вот тут я немного поставлена в тупик. Либо эти 46 вылетов стоили 200 тысяч рублей, либо вылеты только за 10 марта обошлись бюджету в 200 тысяч рублей. Значит, дальше он сообщает, где, когда были найдены тела погибших, где был найден лабаз, какие вещи были найдены у Кедра, какие у палатки. Вот опять же он у палатки подчеркивает, что был найден фонарь. И не просто фонарь, а зажженный фонарь, он пишет об этом. Дальше уже начинает ставить вопросы. Намеренно ли встала группа на склоне? Ошибка во время метели? Или ненамеренно? Дятлов все-таки осторожен, даже лабаз оставил. То есть вряд ли он мог вот так просто поставить палатку просто на месте, где ему пришло в голову. Дальше он уже, Масленников Евгений Поликарпович, пишет о причинах выхода группы из палатки. Все это по пунктам. Выход одного человека, падение, выход остальных, расчет на лабаз, вернуться не могли. Эту ситуацию мы зачитывали вот как раз в предыдущую часть нашей программы.
То есть расчет на лабаз, они, не поняв, что не могут вернуться к палатке, решили возвращаться,
да,
к лабазу.
Но получилось, что они ушли в другую сторону. Второй момент. Метеоракета ночью, взрыв, испуг. Третий момент. Нападение Манси. Знали о группе, шли на Атартен испугать. Наверняка. Дальше есть такая фраза: «Ружье, выходи по одному, беги». Может быть, это как-то Евгений Поликарпович предположил, например, как вот могли испугать ребят. Но, пишет опять же Масленников, следов нет. То есть возле палатки следов-то не было.
И сам пишет предположение о том, почему нет следов.
Да, ушли верхами. Опять же, Манси ушли верхами. Кто-то посторонний ушли верхами. Явно, что посторонние следы искали около палатки и даже вообще на этой территории, на перевале, но не нашли. Четвертый момент – это нападение зверей, волки, но волчьих следов опять же не нашли. И групповой психоз, паника.
Наташа, вот прежде чем дальше пойдем, раз Масленников так уверенно третьим пунктом, да, говорит о том, что нападение Манси, о том, что они знали о группе, шли на Атартен испугать, оружие выходи по одному, беги. То есть, получается, ну, может быть, был какой-то опыт подобный, может быть, были подобного рода ситуации. Почему Масленников так уверенно об этом говорит? Ведь это, по сути, это какой-то эпизод из какого-то современного боевика, да, там условные голодные игры. Когда сначала отпускают, а потом догоняют и убивают. Вот.
Я, если честно, тоже предположила, что, может быть, это момент из какой-то художественной литературы. Но, к сожалению, не смогла вспомнить. Не смогла вот так что-то быстро сходу понять, откуда могла бы быть эта фраза. Я думаю, что все-таки Масленников вместе со своими предположениями об ураганном ветре и метеоракете всерьез рассматривал версию посторонних людей на перевале. Он не зря написал «Ушли верхами». Дело в том, что наверху перевала ветер сдувает снег до такой степени, что он просто образует очень твердый наст снег.
И никаких следов на нем не остается.
Следов. Да, мы были зимой на перевале.
Верхами это не значит на лошадях верхами ушли, а верхами поверху перевала, да.
Скорее всего, поверху перевала, потому что там вряд ли могли остаться следы. Особенно, если ты идешь на лыжах. А если еще ты идешь на лыжах Манси, которые специально обиты шерстью или кожей там, да, то они, понятно, что тут вообще следов может и не остаться. Поэтому я думаю, что вот здесь именно на посторонних Масленников делал очень такой большой упор. Это чувствуется по его записи. Дальше уже у нас дневник как таковой прекращается, вот именно что касается поисков. И Масленников уже присутствует на заседании бюро Свердловского горкома КПСС 27 марта, это происходит, 59 года. Здесь он записывает некоторые фразы участников этого совещания. И вот, например, следующее. «Бесконтрольность привела к гибели Дятлова. Много отступлений». Это, я напомню, не фраза Масленникова, это фраза участников этого совещания. «Много отступлений от существующих инструкций. Личная ответственность. Все на словах. Нет контроля за работой туристов в спортклубе. Неудовлетворительная организация поисков со стороны УПИ. Узнали только 16 февраля о пропаже группы. Через 5 дней только начались поиски. Дальше начальник спорткомитета Гордо. Разрешены походы, да, спортивного клуба, я прошу прощения, Уральского политехнического института, Лев Гордо. Разрешены походы Согрина и Дятлова с финансированием. Мельман спросил документы у Дятлова. Он обещал, да, есть недостатки в организации турпоходов. Дальше у нас выступает Лев Иванов, прокурор-криминалист, который говорит, а не надо было отправлять в феврале.
Имеется в виду экспедицию?
Да, или... вот именно туристов. Угу. Ничего сверхъестественного не было. Группа виновата. Дальше Филипп Ермаш, первый секретарь Свердловского горкома в ЛКСМ. Беспечное отношение к организации таких походов. Палатка ветхая. Надо смотреть прогнозы. Моральные качества группы низки.
Может быть, зная о том, какое решение уже принято, товарищ Ермаш на это решение и поработал, так сказать, вот пафосом.
Да. И дальше вот я скажу следующее. У нас на сайте мы опубликовали в этом материале выдержки с протоколов собрания горкома и обкома Свердловской области. Это материалы наш полный эксклюзив. Для нас их специально рассекретили в одном из федеральных архивов, поэтому я просто призываю всех интересующихся этой темой и с ними ознакомиться. Так вот там в каждой фразе недвусмысленно прочитывается одна и та же мысль. Чиновники стремятся обелить себя. Как будто знают, что в результате именно их выставят виновными в смерти ребят. И то ли примета времени такая, вовремя умыть руки, то ли все-таки было какое-то распоряжение сверху, формально провести разбор полетов и замять дело. Вот,
Наташ,
собственно, у меня и все.
Спасибо тебе огромное. Это было очень интересно. Это по-прежнему требует, я полагаю, дальнейшего, наверное, какого-то анализа. Еще раз, как минимум, нужно все это прочесть. Но я сейчас о себе говорю, естественно. И еще раз нашим слушателям, друзья, я напоминаю, что на сайте «Комсомольской правды» kp.ru этот большой материал Натальи Николаева-Арсеговых уже выставлен. Он называется так: «Перевал Дятлова. Двоеточие. Главная загадка. Трагедия. Выход всех из палатки». Это фрагменты дневника Евгения Масленникова, руководителя поисков группы Дятлов. Наташ, спасибо большое. Надеюсь, что скоро в этой передаче мы вновь с тобой увидимся и расскажем что-то новое нашим слушателям.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.